Едва ли можно сомневаться в его тождественности с Тифоном после прочтения повествования в книге Иова о его появлении вместе с сынами Божьими перед Господом. Он обвиняет Иова в готовности проклясть Господа в лицо после достаточного раздражения. Так и Тифон в египетской книге мертвых фигурирует в качестве обвинителя. Подобие простирается даже до имен, так как одно из имен Тифона было Сет или Сиф, а «сатан» на еврейском языке значит «противник». На арабском языке это слово есть «шатана» – «быть против», «преследовать». И Манефа говорит, что он предательски умертвил Азириса и вступил в союз с семитами, израилитами. Может быть, отсюда произошел миф, рассказанный Плутархом, что из сражения между Гором и Тифоном, Тифон, охваченный страхом по поводу беды им наделанной, бежал 7 дней на осле и, убегая, зачал мальчиков Иеросоломуса и Иудаюса, Иерусалим и Иудея. Ссылаясь на одно заклинание Тифона Сифа, профессор Рювенс говорит, что египтяне поклонялись Тифону в образе осла, и, по его мнению, Сиф постепенно появляется среди семитов в качестве заднего плана их религиозного сознания. Имя этого осла на коптском языке «ао» есть фонетическое «иао», и, следовательно, это животное становится символом, построенным на игре слов. Таким образом, сатан является более поздним созданием. Он возник из чересчур перегретой фантазии отцов церкви. По какой-то превратности судьбы, которой боги подвергаются наравне со смертными, Тифон Сиф слетел с высокого положения обожествляемого сына Адама Кадмона в унизительное положение подчиненного духа, мифического демона-осла. Религиозные расколы столь же несвободны от болезненной мелочности и мстительных чувств человечества, как партийные ссоры мирян. Яркий пример вышесказанного мы находим в случае зороастрийской реформы, когда магианизм отделялся от старой веры брахманов. Светлые дева-вет в результате религиозной реформы зороастра превратились в даевов или злых духов Авесты. Даже сияющий бог Индра был далеко отброшен в темную тень для того, чтобы явить в более ярком свете Ахура-Мазду, мудрое верховное божество. Примечание смотри Вендидат Фаргард 10. Странный почет. Каковой афиты оказывали змею, который представлял Христа, может стать менее непонятным, если только исследователи будут помнить, что во всех веках змей был символом божественной мудрости, которая убивает для того, чтобы снова воскресить, разрушает, чтобы построить лучшее. Моисей представлен как потомок Леви, змеиного племени. Гаутама Будда происходит от змеиной династии через род царей нагов, змеев, которые царствовали в Магадхе. Гермес или бог Таафт, тот, в своем змеином символе есть Тет. И согласно легендам афитов, Иисус или Христос родился от змея, божественной мудрости или Святого Духа, то есть стал Сыном Божиим через свое посвящение в науку змей. Вишну, тождественный с египетским Нефом, покоится на небесном семиглавом змее. Красный или огненный дракон древних времен служил военным знаменем ассирийцев. Кир заимствовал его от них, когда Персия начала свое господство. Затем римляне и византийцы приняли его, и таким образом великий красный дракон, послужив в качестве символа Вавилону и Ниневии, стал символом Рима. Искушение или испытание Иисуса, однако, является наиболее драматическим событием, в котором появляется сатана. Примечание. Термин «пейрасмос» означает «испытание». Как бы для того, чтобы доказать обозначение Аполлона, Эскулапа и Вакха, Диоболос или сына Зевса, его также титулуют Диаболос или обвинитель. Сцена испытания происходит в пустыне. В пустыне около Иордана и Мертвого моря находились обители сыновей пророков и Ессеев. Примечание. 2 Самуила, глава 2 стих 5-15, глава 6 стих 1-4. Эти аскеты обычно подвергали своих неофитов испытаниям, аналогичным мукам обрядов Митры, и искушение Иисуса, очевидно, было сценой этого рода. Вот почему в Евангелии от Луки сказано, что Диаболос, завершив испытание, оставил его на определенное время И Иисус возвратился в силе духа в Галилею. Но этот диаболос или дьявол в этом случае, очевидно, не есть какой-либо принцип зла, но есть некто, проводящий обучение. В этом смысле термины «дьявол» и «сатана» применяются неоднократно. Смотри 1 Коринфянам, глава 11, стих 14, 2 Коринфянам, глава 11, стих 14, 1 Тимофею, глава 1, стих 20. Так, например, когда Павел пришел в чрезмерный восторг по поводу изобилия откровений или эпоптических раскрытий, он получил терновый шип в плоть ангела сатаны, чтобы остановить его. Примечание. 2 Коринфянам, глава 12. В числах, глава 22, стих 22, ангел Господа описан как играющий роль сатаны в отношении Валаама. Повествование о сатане в книге Иова подобного же рода. Он введен среди сынов Божиих, явившихся перед Господом, как при посвящении мистов. Пророк Михей описывает схожую сцену, где он видел Господа сидящим на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, с которым он советовался, что имело результатом вложение лживого духа в уста пророков Ахава. 1 Царей, глава 22, стихи 19-23. Господь советуется с сатаной и дает ему карт-бланш на испытание верности Иова. Его лишают состояния и семьи, и он поражен отвратительной болезнью. В его отчаянном положении жена его сомневается в его честности и увещевает его молиться Богу, так как он при смерти. Все его друзья осыпают его обвинениями. И, наконец, Господь, сам главный иерофант, обвиняет его в произнесении слов, в которых нет никакой мудрости, и в сопротивлении всемогущему. С этим упреком Иов согласился, апеллируя при этом следующим образом. «Я у тебя спрошу, и ты ответь мне, по какой причине я теперь противен сам себе и скорблю в пепле и прахе?» Он был немедленно оправдан. Господь сказал Елифазу: «Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Его честность была доказана, и его предсказание подтверждено. Я знаю, что мой заступник жив, и что он встанет на мою защиту позднее на земле. И хотя после кожи и само мое тело рассыплется в прах, все же даже тогда без плоти я увижу Бога. Предсказание было исполнено. Я слышал тебя слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. И Господь прекратил пленение Иова». Во всех этих сценах не проявляется такого злобного сатанизма, какой предполагается характерным для врага души.